Да, я остановился на Цицероне, да, то есть про биографию я уже рассказал. Но у Цицерона, кроме, собственно, ораторской прозы, есть и произведения немножечко другого жанра. В молодости он писал учебники красноречия. Когда в его политической деятельности уже в зрелом возрасте наступил некий вынужденный перерыв, он обобщил свой ораторский опыт в трех произведениях: «Об ораторе», «Оратор» и «Брут». «Об ораторе» – самое большое из этих произведений, диалог, посвященный философским проблемам красноречия. И философские эти проблемы достаточно тесно связаны с образовательными. Что нужно делать, кем нужно быть, чтобы стать совершенным оратором? Катон в свое время дал определение: порядочный человек, искусный в слове. И, в общем, Цицерон к этому и склоняется. Оратор, прежде всего, человек и должен человечески соответствовать своему высокому предназначению. Но он должен много чего знать, и Цицерон настаивает на широком образовании для оратора, образовании философском, историческом. То есть на тех формах, которые в Риме, собственно, выходили за рамки технической подготовки к ораторскому ремеслу. Римская политическая система республиканской эпохи предполагала нечто вроде стажировки. Если человек хотел дать своему сыну некоторое образование, которое было бы нужно для политической карьеры, то он должен отдать юношу в свиту какого-нибудь видного политического деятеля. Тот проводит все время вместе со своим покровителем, присутствует на форуме, слушает его речи, слушает его беседы дома, входит в его группу поддержки, возможно, выполняет какие-то поручения. И вроде бы этого считалось вполне достаточным. Но сам Цицерон прошел школу другую. Он был и в Афинах, и на Родосе, и был одним из самых широко образованных людей своего времени. Возможно, не столь ученый человек, как Варрон, но, тем не менее, круг его знаний был чрезвычайно широким. С эпохи Августа ситуация начинает меняться. Мы с вами уже говорили о том, что для процветания ораторского искусства нужны демократические институты, то есть те институты, где человек реально убеждает народ или какой-то орган, будь то сенат или городское собрание, будь то суд, с претором во главе коллегии, с другими членами, в своей правоте. Если государство маскируется демократией, то есть на самом деле никого ни в чем убеждать не надо, а все решается закулисно, или если государство таковой вовсе не является, ораторские таланты абсолютно не нужны. Но инерция римского красноречия была чересчур велика. Да, с эпохи Августа фактически уже трудно было чего-то добиться красноречием в политике, сделать карьеру или в этом духе, хотя последующие года тоже оставили немало памятников самых разных. Но вся образовательная техника была рассчитана на то, чтобы воспитывать ребенка в словесном искусстве. И поэтому из всех прежних родов красноречия в качестве живого и действенного уцелел один, так называемый эпидеиктический, то есть парадный, торжественный. Крупнейший памятник которого мы имеем в панегирике Плиния. Я, кстати, чрезвычайно удивился, когда это обнаружил, не знаю, не смотрел прежние издания Ломоносова, и трудно мне сказать, заметили это его комментаторы или нет. Внешность Трояна в панегирике Плиния описывается ровно теми же словами, что внешность Елизаветы Петровны в панегирике Ломоносова. Ломоносов взял описание трояновской внешности и лишь слегка, очень слегка его изменил для того, чтобы создать портрет русской императрицы. Это кажется анекдотичным, но тем не менее это так. Само красноречие превратилось в школьную декламацию. Сборник таких упражнений сохранился нам в виде книг Сенеки Старшего. Контроверсии, речи, которые должны в чем-то разубедить, речи против. И суазории, речи за. В таких декламациях особенно отличался Овидий в юности. Поскольку все это было уже совершенно оторвано от политических потребностей и реальной жизни, этот декламационный род посвящался совершенно искусственным вещам. Ну, например, один из сюжетов. Есть некий город, в котором закон: если иностранец вступит на стену этого города, он должен подлежать смертной казни. Город осадили враги, и иностранец какой-то помогал его защищать и, соответственно, взошел на стену. Нужно его казнить или наградить. Один из самых знаменитых сюжетов у Сенеки – это сюжет с благородной девушкой. Примерно такой. Некая девушка от благородных родителей попала в рабство. Ее принуждают стать проституткой. Она каждый раз выпрашивает цену у мужчины, то есть фактически не отдается ему. Имеет ли она право занимать жреческую должность, которая предназначена только для целомудренных? В частности, если бы она вдруг в своем выпрашивании не успела, а подверглась бы насилию. Вот такого рода сюжеты становились предметами школьных декламаций. И Тацит пишет диалог, я вам уже говорил, «Диалогус де ораторибус», в котором рассматривает причины упадка красноречия. Они примерно таковы, как выше изложены. Для красноречия нужна свобода. И нужно, чтобы оно на что-то реально влияло. Из более поздних памятников можно отметить латинские панегирики в традиции Плиния. Можно отметить Фронтона, учителя Марка Аврелия, ритор, который очень обижался, что его подопечный стал потом не оратором, а философом. Из ораторов поздней эпохи славился Симмах, один из последних представителей языческой партии, которая проиграла борьбу за алтарь победы в Римском Сенате. Об этом, кстати, есть роман Брюсова. Роман, написанный на какой-то странной смеси русского языка и латинского, абсолютно ненужной, но, тем не менее, не безинтересный. Вот то, что о красноречии. Сейчас другой жанр, а именно письмо, эпистолография. Я принес с собой книжечку Плиния, хотел бы ее пустить по рядам, не потому, что она как-то особенно интересна сама по себе. Обратите внимание на ее обложку. Это русская гимназическая или университетская награда 1823 года. Надпись «Bene merenti» за заслуги. Явно академического происхождения, на золотых медалях школьных императорской России писалось «Bene merenti». Теперь переходим к письмам. Здесь мы уже оставляем поприще высоких жанров, но переписка тоже может быть разной. Для Греции, я уже говорил, что, собственно, проблема индивидуальности в Греции менее актуальна, чем в Риме. Греки больше любят заниматься общими вопросами, в то время как римляне преданы интересам своего клана, своего семейства, своего имени. И, собственно, переписка, дошедшая до нас, греческая, достаточно поздняя. Сохранились письма Платона. Есть совершенно большая научная литература по вопросу об их подлинности или нет. Самое знаменитое седьмое письмо, где он рассказывает свою биографию, все же признается подлинным. В переписке излагал свои философские воззрения Эпикур. Но римская переписка дошла до нас и обильнее, и живее. Фактически переписка в античной литературе почти исключительно римский жанр. Громадное количество писем сохранилось от Цицерона. Вот четыре части его наследия – речи, письма, философские трактаты и риторические трактаты. Письма, может быть, уступят только речам, вполне сопоставимые с философскими трактатами, и далеко по объему превосходят риторические трактаты. Корреспонденты у Цицерона самые разные. Его очень близким другом был Аттик, которому и адресованы, ну, пожалуй, самая значительная переписка. Писал он жене, близким, друзьям, врагам. Характерно, что наиболее вежливый и корректный тон в его переписке с Антонием, самым злейшим врагом. С друзьями он так не церемонится и вообще гораздо живее. Цицерон – прирожденный корреспондент с большим чувством юмора, замечательной живостью впечатлений, и его переписка и замечательный литературный памятник, и блистательный исторический источник одновременно. Охваченный ей период, мы можем фактически датировать иногда с точностью до дней и часов. Про пантер я вам рассказывал. Вот, фрагментик из переписки образчик цицероновского юмора. Его молодой корреспондент Марк Целий, в то время как Цицерон был проконсульского ранга наместником в Киликии, занимал должность эдила в Риме и желал всячески устроить роскошные игры. Для этого ему нужны были всякие звери, в том числе и пантеры. Пантер он надеялся раздобыть в Киликии благодаря связям Цицерона, и он его об этом попросил. Цицерону, по-видимому, ловить пантер было абсолютно лень, и он ответил примерно так. Пантеры жалуются, что из всех обитателей Киликии они единственные, против кого строят козни. Вот, по-видимому, на самом деле никаких козней против пантер он не строил и строить не собирался. Примерно такого же масштаба позднейшая переписка Иеронима, в котором погиб настоящий сатирик. Человек достаточно зубастый. Два корреспондента известных более поздней эпохи – это Плиний-младший, о котором уже сегодня шла речь, и Сенека. Но в отличие от цицероновской, переписка Плиния не спонтанна. Она задумана и создана как сознательное литературное произведение, и автор выстраивает там вполне разработанный и выверенный образ императорской гражданственности. Мы, в общем, видим Плиния на очень важных постах, в частности, на посту финского наместника при Трояне и последняя, десятая книга, собственно, их деловая переписка. Я рекомендую, к сожалению, не помню номера, прочесть письма Плиния, их два, в которых описано извержение Везувия. Он рассказывает об этих событиях и о последних часах своего дяди Плиния Старшего, который был наместником императорского флота, расположенного в Мизене, если мне память не изменяет. И, будучи одним из крупнейших эрудитов своего времени и, соответственно, любопытным человеком, а заодно и настоящим римлянином по складу характера, Плиний-старший отдал приказ подчиненным ему морским силам отправиться спасать пострадавшее население, а сам попытался пробраться поближе к месту действия, и для него это оказалось роковым. Он задохнулся, прилег отдохнуть и задохнулся во время сна. Такая совершенно замечательная гибель для ученого в разгар самого крупного в жизни эксперимента. Есть, конечно, там и определенные риторические красоты. Они, кстати, и стилистически выбиваются. Со времен Цицерона некое золотое равновесие было немного утрачено. Крупнейшие писатели, как Тацит и Сенека, им, пожалуй, что и вводили, но у Виллия Патеркула, у Плиния чувствуется, что вот идет ровный текст повествования, и вдруг резкий риторический всплеск. Например, о дяде, который идет вперед, в то время как все другие бегут назад, и вот такие же столь эффектные контрасты. Что касается Сенеки, то его нравственные письма к Луцилию – это разновидность эффективной философской, если угодно, психологической и психологической прозы. Сенека, по-видимому, один из самых талантливых, насыщенных и концентрированных латинских и вообще не только латинских прозаиков в истории мировой литературы. Но довольно интересно, что эта сверхконцентрация больше живет в его философских произведениях. У писем атмосфера несколько более разреженная. Там есть совершенно бытовые обороты, заимствованные чуть ли не из финансовых реалий. Например, в начале книги каждое письмо заканчивается, будьте здоровы, какой-нибудь цитатой. Цитирует он, кстати, в основном Эпикура, что для стоика довольно странно. Постоянно залезает в огород конкурирующей фирмы и при этом говорит, что все, что хорошо сказано, на самом деле принадлежит ему. Вот. И постоянно в письмах идет игра. Но я еще не уплатил тебе своего обычного долга. Вот видишь, погашаю. И вводится цитата. Обычно абсолютно замечательная. Вот. Что у нас есть еще, кроме этих жанров? Остальная проза распадается на техническую и развлекательную. Историк римской литературы Михаэль фон Альбрехт, автор последнего капитального авторитетного труда по этой части, решительно настаивает на том, что специальная проза, научно-популярная, должна рассматриваться в рамках курса римской литературы. К таковой относятся Катон Старший с его трактатом «De Agricultura», Варрон, замечательный римский эрудит. Его библиотека, к сожалению, погибла во время проскрипции Второго Триумвирата. Да, германская типографика, книжка австрийская, предполагает, что немецкий текст печатается готическим шрифтом, а не немецкий, скажем, французский, латинский, какой-нибудь другой, обычным. То есть слева текст, справа перевод. Перевод немецкий, он готикой. Текст латинский, он обычным шрифтом. Но сейчас не любят немцы печатать готическим шрифтом, памятуя Гитлера. Но ничего нового Гитлер ведь не изобрел. Если вы посмотрите немецкие книги второй половины XIX века, там сплошная готика. Ну, другая романская культура. Они всегда ориентировались на латынь. Это и в филологии видно. Немцы эллинофилы, и если вы встретите у каких-нибудь крупных филологов выпады в адрес латинских писателей, 90% вероятности, что эти филологи немцы. Он у француза или у итальянца рука не поднимется, язык не повернется такое сказать. Просто потому, что это его предки. Для немцев это чужое. Для англичан тоже в изрядной степени свое. Впрочем, филологические центры меняются. В XIX веке безусловным лидером была Германия. Сейчас, пожалуй, что Англия, хотя сейчас нет единого центра, и французы, итальянцы, немцы тоже на весьма передовых позициях. Впрочем, и американцы не слишком отстают. Ведь в 17-м центром классической филологии была Голландия. В 18-м или там в 16-м великие французы были по-разному. Но это, собственно, к делу не относится. На чем мы остановились? На письмах Сенеке. А, уже на Вороне, да. На Вороне, прошу прощения. От Ворона дошло полтора трактата «De rustica» сельскохозяйственной и «De lingua latina» не полностью о латинском языке. Много чего не дошло. Крупнейший антикварий, специалист по римским древностям. Возможно, что очень многое у Овидия в Фастах, у Тита Ливия и бог знает где еще восходит к варроновской традиции, но проверить это сейчас не представляется возможным. Создал Варрон и своеобразную философскую энциклопедию. По его подсчетам, может быть, примерно 200 с небольшим разновидностей философских взглядов. В зависимости от того, там, созерцательная философия, деятельная, ты признаешь какие-то тезисы, не признаешь, и комбинаторика дает это путем умножения. Наконец, то, что надо отметить непременно, это история Naturalis Плиния Старшего, о чьей гибели только что шла речь. Настоящий кладезь, воспользуясь словами фон Альбрехта, античных предрассудков и суеверий. Я читал оттуда лишь самые незначительные отрывки, но есть очень трогательные о добродетелях животных. Например, история о слоне Селевкидов. В этой эллинистической державе были очень популярны слоны. Ну, они граничили с Индией, понятно, было где их брать. И составляли они заметный род войска. И вот как-то остановилось стадо слонов перед речкой, не решаясь перейти. Один слон бросился вперед, и за ним все остальные. Совершен был такой подвиг. Слона наградили за это серебряными бляхами. Он очень радовался, получая эту награду. История Naturalis, естественная история. Или замечательные истории о собаках, не пожелавших пережить своих хозяев, о коне, который, если мне память не изменяет, сбросил с себя или даже погиб в пропасти вместе с убийцей своего хозяина. Чрезвычайно трогательные новеллы. Я с большим удовольствием их читал. Я не думаю, что история Naturalis полностью переведена на русский язык. На английский переведено все давно и по 20 раз. Возьмите Лойбовскую серию, там наверняка есть. В принципе, античная литература существует в полных переводах на абсолютно все основные европейские языки. Во Франции русский язык изучается в Институте восточных языков. Вот. Но дело не в этом. Я вообще предпочитаю либо не читать, либо читать в оригинале. И из того, что я рассказывал, ну, я подробнее рассказывал о том, что читал сам, более бегло, то, что знаю лишь в пересказе, но не помню, очень давно читал переводную литературу. О разного рода архитектурных, медицинских, военных и прочих трактатах я уже рассказывать не буду. Теперь последняя, так сказать, серия наших бесед – это развлекательная античная литература. Я уже говорил о том, что противоположный подход к жанру. Если б какой-нибудь античный человек прочел «Войну и мир» или «Преступление и наказание», он чрезвычайно удивился бы, что это так не смешно, и от книги получаешь столь мало удовольствия. Собственно, вот мы подошли к понятию «античный роман». До сих пор мы сталкивались с терминами, которые в античности могли пониматься по-разному, но хотя бы имели античное происхождение. Фабула, басня может означать и пьесу. Но этот термин был. И басни, скажем, Федра или Эзопа назывались именно баснями. Роман – термин новый. Это наш конструкт, наша реконструкция того, что фактически жанровой теории античности охвачено не было. Можно говорить об эротика, любовных историях, кое-где поименника, но поскольку перед нами вымышленные любовные повествования, то наиболее близким жанром к роману оказывается комедия. И это действительно так. Трудно найти роман, где не было бы такого комического атрибута, даже появляющегося у Еврипида в «Мещанской трагедии». Я затрагиваю «Чужую епархию», но мне придется это делать, поскольку не знаю, говорили вам об этом или нет. Ситуация узнавания, когда уже взрослого человека узнают по каким-то игрушкам или другим атрибутам, которые были подкинуты ребенку. И какой-нибудь раб оказывается сыном богатого и знатного человека. Греческие и латинские романы, дошедшие до нас, несколько разные. Греческий роман – это серьезная любовная история. Римские, сохранившиеся, отличаются определенным юмором. Собственно, содержание греческого романа – это судьба разлученных возлюбленных с самыми разными сюжетами. Может, похищение пиратов, вот, расстраивается свадьба, думают, что там кто-то из них мертв, девушка, преимущественно девушка, юноша отправляется на поиски. Это все наполнено вставными новеллами. Роман очень любит рамочную технику повествования. Людям угрожают самые разные опасности, штормы, разбойники, всякие злые люди. Но важно, это непременный атрибут, чтобы девушка непременно сохранила целомудрие. На нее много кто покушается, но всякий раз в последний момент это должно быть сорвано непременно, с тем, чтобы к свадьбе они могли добраться без малейшего ущерба. Довольно интересно то, что об авторах романов мы не знаем решительно ничего. именно греческих романов. Сейчас перейду к латинским, там кое-что и довольно много известно. Но что самый ранний Харитон, повесть о Хереи, Каллерое, я не буду писать на доске, достаточно, если вы найдете книжку под названием «Греческий роман». Там и основные тексты приведены, и есть вступление обо всех этих авторах. Так вот, Харитона сейчас датируют первым веком до Рождества Христова. Наиболее поздним считается немного отличающийся от остальных, о нем отдельная речь, роман Лонга «Дафнис и Хлоя». Его датируют третьим веком по Рождестве Христовом. Ни о Гелиодоре, авторе Эфиопики, ни о Ксенофонте Эфесском, авторе Эфесиака, эфесских рассказов, как их обычно переводят, ни об Ахилле Татии, авторе Левкиппы и Клитофона, мы ничего не знаем. Абсолютно ничего. Кроме имен, да. Это темные фигуры. И, честно говоря, я уж не знаю, какими техниками датировки здесь пользуются, скорее всего, тонкими лингвистическими наблюдениями. Но вот она, как правило, так достаточно широко разбросана. Выделяется на фоне этих романов «Дафнис и Хлоя». Во-первых, некоторой статичностью. Все происходит в рамках одного только острова Лесбоса. Во-вторых, некоторой спокойной и сдержанной манерой повествования. Кроме того, Лонг написал по-настоящему букалический роман, пастушеский, «Дафнис и Хлоя. Пастухи», хотя потом оказывается, что это не совсем так, и описан достаточно любовно их узкий мирок, скромные родители. Хотя должен сказать, что особо античность не знала реализма, и поэтому реальность в данном романе тоже иногда только прорывается. Можно почувствовать ее дыхание такими жестокими подробностями на фоне идиллического уюта. Ну, скажем, в страхе рабов перед наказанием за то, что там цветник как-то погиб. «Дафниса и Хлою» на русский переводили дважды. По-моему, ни один другой роман такой чести не удостоился. Первый перевод принадлежит никому иному, как Дмитрию Сергеевичу Мережковскому. Он и целое эссе написал о нем. Это не значит, что я призываю вас его читать. Вовсе не обязательно. Хотя одно меткое наблюдение все же приведу из его работы. Довольно интересно, он замечает, что по характеру, по поступкам настоящий мужчина в этой паре именно Хлоя, рядом с абсолютно безвольным и пассивным Дафнисом. Второй перевод, он обычно и публикуется сейчас, Кондратьева, довольно точно отражает риторическую структуру оригинала. Вообще, надо сказать, что, скажем, такие явления, как рифмы, были гораздо более характерны для античной прозы, чем для поэзии. И прежде всего для ораторской прозы. Вот. Теперь переходим к римскому роману. Здесь мы сталкиваемся с двумя очень крупными фигурами, каждая из которых вправе претендовать на титул одного из лучших прозаиков Европы. Первое – это Сатирикон Петрония, и второе – Метаморфозы или Золотой осел Апулея. Петроний – вполне историческая фигура. О нем пишет Тацит в тех книгах анналов, которые повествуют об эпохе Нерона. Это был арбитер элегантиарум, судья изящества и вкуса при дворе этого императора. Но, как обычно бывает, он попал в немилость, получил приказ покончить с собой, выполнил его. И, в отличие от всех других вынужденных самоубийц, с одной стороны, умер не стоиком, а эпикурейцем, что мало кому удавалось. Жить эпикурейцем было легко и приятно, но когда приходилось умирать, люди искали какую-нибудь более мужественную философию, которая помогла бы спокойно перенести смерть. Но он не захотел и мириться с императором хотя бы посмертно. Некоторые люди, зная, что их ждут смертные приговоры, пытались их предупредить с тем, чтобы иметь возможность хотя бы написать завещание. Там определенную часть императору оставляли, но кое-что хотели оставить своим близким. Вот Петроний перед смертью разбил драгоценную самоцветную чашу, чтобы она Нерону не досталась, и послал ему некое литературное произведение, где содержался перечень грехов императора. Перед филологами встали два вопроса. Первое. Тот Петроний, Гай Петроний, арбитр, который сочинил Сатирикон, и тот, о котором пишет Тацит, одно ли это лицо? Второй вопрос. Тот роман, с которым мы сталкиваемся, и то литературное произведение, которое было послано Нерону, одно ли это произведение? На первый вопрос был дан достаточно решительный положительный ответ, на второй скорее отрицательный. Сатирикон сохранился не полностью. Там есть несколько фрагментов, таких достаточно забавных. Главные герои Энкулпи, Аскилд и их любовник, ну, у них на двоих один мальчик Гетон, из-за которого они постоянно ссорятся. И вот преследует главного героя Энкулпи, от имени которого ведется повествование, гнев Приапа, тоже своеобразного сексуального башка Италии. Но общий сюжет фактически не поддается реконструкции. Остались кое-какие фрагменты и большой кусок «Пир Тримальхиона». Юмор примерно такой. Вот заблудившийся Энколпий спрашивает некую старуху: «Матушка, не знаешь ли ты, где я живу?» Та ему отвечает: «Как не знать?» и объясняет, как пройти в ближайший публичный дом. Или еще более черный юмор финального эпизода, но финального из дошедших. Энколпи, Аскилд и странствующий поэт Эвмолп терпят кораблекрушение и попадают на берег Италии в районе Кротона. Они встречают какого-то человека, который рассказывает им о том, кто живет в этом городе. А живет там народ совершенно разбойный и вполне опустившийся, который занимается чрезвычайно модным спортом. Примерно как сейчас в Америке заложить своего соседа в налоговую полицию. Там эту роль играет охота за завещаниями. Вот. Может умереть некий бездетный человек, богатый, и кому он оставит свое имущество, тот и выиграл. И за такими наследствами как раз идет охота. Трое авантюристов выдают себя за жертв кораблекрушения с немного иным статусом. Эвмоуп, очень богатый африканский землевладелец, якобы Энколпи оскилд его рабы, и вокруг них закручивается сюжет, чем-то похожий на «Ревизора», но довольно интересно то условие, которое Эвмоуп выдвигает для тех, кто захотел бы завладеть после его смерти его состоянием. Этот человек должен непременно съесть труп Эвмоупа. Вот, пожалуйста, каково? Теперь центральный эпизод — пир Тримальхиона. Кстати, кто-нибудь видел феллиниевский фильм «Сатирикон»? Совершенно отвратительный, на мой взгляд. Я с великим отвращением смотрел. Но Феллини выбрал обычный, по-моему, для Италии путь дегуманизации, как можно больше отвратительного. Вот все это подать в таком антураже жутком, так увеличить концентрацию мерзости, чтобы, наконец, пронять абсолютно любого зрителя. Ну, не знаю, мне это кажется неэффективным, и в особенности неэффективным для римской тематики. Концентрации отвратительного у Петрония, кажется, нет. Вот, Тримальхион такой разбогатевший вольноотпущенник, способный на проекты по своим финансовым возможностям, вроде соединения дамбой Италии и Сицилии. Такие вещи вообще были в моде. Риторы издевались над людьми, которые желают путешествовать по морю как посуху, то есть построить дамбу, и посуху как по морю, то есть где-нибудь прорыть канал. И работы такие велись. Нерон приказал прорыть канал через Каринский перешеек. Это, кстати, тоже признаки, по которым и заключают о хронологической принадлежности романа. Такие вот бытовые и хозяйственные подробности прежде всего. Этот разбогатевший вольноотпущенник приглашает неких гостей на пир. Гости достаточно опустившиеся. Вольноотпущенник с ними не церемонится, он пытается играть большого барина, даже декламирует свои стишки, совершенно невозможный в рамках классического античного стихосложения кунстштюк с двумя гекзаметрами и одним пентаметром. И всячески саморазоблачается как такой абсолютно невежественный человек. Например, он хвастается своим серебром. Вот Кассандра у которой перебиты все дети, и мертвые детки прямо как живые, и две библиотеки у него, греческая и латинская, и на стенах живопись «Илиада», «Одиссея» и «Ленатов гладиаторский бой». Вот такие сопоставления, такие подробности мифологического и исторического невежества современно совершенно потрясающего и рисуют этот образ в чем-то похожий на классического нового русского из анекдотов, но именно и только из анекдотов. Может ли это относиться к Нерону? Мною нежно любимый французский ученый Гастон Буассье ответил отрицательно. Нет, эпоха Клавдия, эпоха вольноотпущенников, всяких нарциссов, палуантов и тому подобных людей. То есть, скорее всего, этот текст был предназначен не для того, чтобы уязвить Нерона, а для того, чтобы его рассмешить. Кстати, о жанре. Что такое сатирикон? Греческий родительный падеж множественного числа, та сатюрика, или по латыни сатирорум либри. Это мини-павасатура. Что такое мини-павасатура? Да? Я уже рассказывал о сатире. Вот одна из разновидностей мини-павасатира. Это просто смесь стихов с прозой. Классический пример мини-павой сатиры в русской литературе – незаконченные египетские ночи Пушкина. Ну, сатирикон – это родительный падеж, только греческий, от сатир. Это жанровое обозначение. Я вот говорил о том, насколько проблематичный жанр роман. Вот еще один из жанровых пируэтов. Собственно, официально это никакой не роман, это романом быть не могло, это сатира. Мини-павасатира просто очень крупная. И разбухшая до больших размеров. В общем, полторы книги, которые, ну, наверное, 1/10 где-то корпуса, сохранившаяся часть, остальное все утрачено. Это достаточно приличный объем. Вот, и последний из романов, о котором я буду говорить, это роман «Апулея». Редкое произведение III века по Рождестве Христовом. Кажется, все-таки III. Вообще, в III веке римская литература почти молчала. И сам Апулей африканец, он и хорошо образованный ритор, и философ-платоник, выходец из южной провинции, которая начала играть очень большую роль. Впоследствии оттуда будет и Августин, и, если память мне не изменяет, Тертуллиан. Это не только отцы церкви, но Тертуллиан – еретик, как известно, хотя не могли обойтись без его сочинений, поэтому они дошли. Причем еретик по неволе, что еще интереснее. Я опять-таки отвлекся. Вот Апулей. Сохранившийся корпус произведений. Апология или о магии Флориды, отрывки из его речей. И, наконец, сам большой роман «Метаморфозы». Название «Золотой осел» неаутентичное. Впервые встречается, кажется, у Августина. Кроме того, сохранились некоторые философские произведения платонического характера. Если они вдруг вас заинтересуют, единственное место, кажется, где их можно найти, это так называемый учебник платоновской философии, который подготовил Юрий Анатольевич Шичалин. Там что-то есть и из Апулея. Но обычно вот эти три произведения входят в книгу, которая часто переиздается в литературных памятниках. Или, по крайней мере, часто встречается. Кстати, интересно, что одним из первых переводчиков «Метаморфоз» был очень крупный русский поэт XVIII века Ермил Костров. У Апулея тоже есть определенная жанровая проблема. Проблема эта связана с тем, что жанр определяется как милецкие рассказы, это тоже эротика. И действительно, в романе довольно много любовных сцен. Но при этом роман, который мог бы квалифицироваться как порнография, на самом деле обладает возвышенным религиозным смыслом. Его главный герой Луций в наказание за свое любопытство превращается в осла. Таинствами какими-то заинтересовался, не туда взглянул. И этот бедный ослик, чьи приключения очень живо описываются, попадает в самые разные сложные ситуации, то к разбойникам, но это уж обязательно, то его заставляют как-то непосильно трудиться на мельнице, и, будучи ослом, он не перестал быть человеком, то есть он понимает абсолютно все намерения, что с ним происходит, что говорят его человеческие соседи. И когда они рассуждают о том, что хорошо б с этого осла содрать шкуру, он это тоже все превосходно понимает. Сделать, ну, иногда может. Но его могут спасти розы. И каждый раз, когда он до них добирается, вот что-то встревает, что-то этому мешает. Вот кажется уже вот-вот спасение и ничего. Но потом сама богиня Изида, богиня поздних мистериальных религий, избавляет его, и роман очень веселый, очень откровенный, с большим количеством самых смелых описаний, превращается в религиозно-назидательный роман о мистериальном просветлении. Ход абсолютно необычный. Я, честно говоря, не знаю, встречался ли еще один подобный в античной литературе. И Петроний, и Апулей относятся к тем текстам, которые, в общем-то, можно читать и по-русски, абсолютно спокойно. Они переведены очень неплохо, и, ну, конечно, в рамках возможного так пародировать неграмотную речь обывателей, как это делал Петроний, наверное, по-русски очень тяжело. Хотя и это тоже в переводе сделано. Но это книги, которые можно действительно читать для развлечения, для удовольствия. И если от Греции нам досталось, за редкими исключениями, массовая продукция довольно среднего качества литературного, то о латинских романах этого абсолютно не скажешь. И «Сатирикон», и «Метаморфозы» — литературные шедевры чрезвычайного значения, с которыми можно ознакомиться просто для удовольствия. Вот то, что я хотел сказать об античной литературе. Теперь, пожалуйста, вопросы, какие ко мне будут.